Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио», «Радио Вера» в этот большой праздничный день. Меня зовут Александр Ананьев, я неофит, но сегодня это абсолютно не важно. У меня в гостях иеромонах Макарий Маркеш, руководитель епархиального отдела по взаимодействиям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Макарий,
какое счастье, что вы здесь. Спасибо вам большое.
Да вам спасибо за приглашение.
И, как я обещал, мы переходим к кулинарной стороне вопроса, если вы мне позволите.
Так разумеется.
Да. Ну, во-первых, чего вам больше всего нравится? Вот я лично буду откровенен. Я весь пост скучал по холодным, свежеочищенным яйцам. Это нас... Только для меня какое-то счастье. Это было первое, что я вкусил после Великого Поста. А вот вам что нравится?
Вы знаете, я вот тут покаюсь тоже. Так у нас говорят в церкви-то покаяние тайное, исповедь тайная, но иногда можно, как сказать, сделать исключение. Да. За годы долгие, уже 20 лет по существу монастырской жизни, 10 лет до этого еще такой самостоятельный, как-то я... И мои кулинарные интересы как-то увяли. Вот ешь, что дают. А почему у меня что дают? Я ведь питаюсь, я ведь сам себе не готовлю. Ага. Я ведь прихожу в трапезную либо семинарии, либо епархии, епархиальное управление. И там замечательное угощение. И я благодарю поваров Господа или Господа поваров и ем, что дают. А если подобыл пост, тоже приходил, там угощения уже были другие. И тоже благодарил тоже поваров и Господа. И ел, что дают. И, вспоминается какой-то ребенок, мне рассказывал про него, маленький ребеночек, который сидел и с огромным трудом ел, манную кашу, не знаю, что они там едят, эти дети. И ему кто-то старше говорит, видишь, тебе, наверное, не лезет, уже оставь эту. На что ребенок поднял глаза этому человеку взрослому, посмотрел ему в глаза и говорит, у других-то ведь этого нет.
Какой молодец! Какой чудесный ребенок! Вот правильное воспитание. Кстати, тоже в детстве, я вот сейчас вы сказали это, я вспомнил, что мне, по-моему, воспитательница в детском саду, какое-то туманное воспоминание из глубокого детства, говорила, дети в Африке голодают, а ты не доел. Как так?
Да, между прочим, точно, я сам не доел. Но взрослым вообще-то надлежит умеривать даже не свои аппетиты,
но, откровенно говоря,
аппетиты детей.
Я еще тогда,
не кормить их насильно.
В пятилетнем возрасте, не находил логики в ее словах. Ну что, если я доем, неужели детям в Африке от этого станет легче?
Ну, видите, у взрослого человека эта логика есть, и мы как-то, вот не знаю, люди вокруг меня, и я сам, неудобно оставлять. Ну, будем говорить так, проще. Это неуважительно по отношению к хозяеву. Если хозяйка накладывает мне так много, я говорю, не надо так много. Ну, батюшка, если вы не доедите, оставьте. Я говорю, простите, я не могу на это пойти. Да. Я вас очень ценю, знаю, как вы вкусно готовите. Я просто не удержусь, небольшое кокетство с моей стороны. Угу. Вот. Я буду, съем слишком много, это вредно, так что давайте мне чуть-чуть поменьше.
Глядя на внешнюю сторону этого праздника, на эти богато украшенные куличи, с любовью раскрашенные яйца, на эти фигурные пасхи,
да-да,
на все на это... Я смотрю, и где-то внутренне у меня начинает скрестись какой-то червячок сомнения. А не грешим ли мы, превращая все это, сдвигаясь, смещая акцент в сторону кухни, в сторону еды, как в Великом Посте, когда мы начинаем рассуждать, да, а креветки можно, а мидии можно, а вот рыбу, а какую рыбу, а если поросенок плавает, является ли он морским гадом? Вот, то же самое и здесь. Нет ли перекоса в нашем отношении к еде? Потому что все в конечном итоге такое впечатление, что особенно если люди не выцерковленные, но радостные, они начинают просто готовить. Есть. И считать своим долгом дарить друг другу эти яички, эти куличи, эти пасхи. Это, конечно, мило, но нет ли в этом какого-то перекоса?
Дорога в перекос есть. Видите, как уклон. Как едешь по шоссе, там знак. Осторожно, скользкая дорога. Вот это точно так вот. Сама вся дорога – это дорога, ничего. Причем здесь что нас поддерживает и вдохновляет? Люди делают это друг ради друга. эти хозяйки и хозяева не себе пузо наколачивают, а угощают друг друга. Это все, так сказать, в целом правильно. Но, конечно, опасность перекоса есть. И я расскажу вам историю, которая звучит комично, а на самом деле далеко не комично. В монастыре опять в какой-то из пасхальных дней, я не помню, в какой год, но день я прекрасно помню, это был вот день Пасхи, сам пасхальное воскресенье, когда люди спят, в общем-то говоря, стучат мне в дверь кельи. Какой-то человек пришел, что-то спрашивает священника. Моя келья была бы самая близкая к воротам. Я выхожу, ну, время там часов, допустим, 10 утра, какой-то гражданин или господин в хорошем настроении начинает мне задавать вопросы, значит, говорит, Христос воскрес, и начинает задавать кулинарные вопросы об изготовлении вот этой сырной Пасхи, что-то такое. Ну, такие серьезные вопросы, технологические. И я говорю, знаете, я не специалист, я не повар, куличи я когда-то пёк давным-давно, а эту сырную ты никогда не делал, так что извините, ничем вам помочь не могу, но вот праздник, Пасхи, вот хотелось бы вам чем-то тоже, ну, как-то вас поздравить. Давайте, вот у меня, говорю, есть книжка «Евангелие», я вот вам подарю книжечку просто. Он меня смотрит таким тоже видом, а говорит, а к Евангелию это что такое? Вот, и, ну, я не стал сильно падать, так сказать, навзничь от удивления, но, ну, смеха-то мало-то, смеха мало, если он сырной Пасхой очень заинтересован, а что такое Евангелие, даже ни капельки не усомнился, поинтересовался. Вот так, и вот это, видите, вот вам демонстрация уклона, ухода. Похожий уход бывает, когда на праздник Богоявления воду освящают, все они идут, это люди за водой, а всем остальное по барабану. Ну и Пасха, к сожалению, такие, ну, что сказать, признаки нашей религиозной слабости.
У меня, в общем, таких вопросов не было, но теперь благодаря моей жене есть. А вот у моей жены есть такой вопрос, и он для нее стоит очень остро. Если бы мы жили в деревне, такого вопроса бы не было. А мы живем в большом городе, в центре, и такой вопрос стоит остро. Остается вот эта бумага от куличей. Остаются вот эти упаковочки от Пасхи. Остается скорлупа от яиц. Пакетики, в которых могут быть крошки. И для нее вот эти пакетики, вот эта скорлупа, вот эти вот бумажные упаковочки... Они становятся, но если не святыни, то она к ним очень-очень-очень бережно относится.
Да. Там могут быть изображения икон какие-то могут быть.
Да, безусловно, да. Безусловно.
Да.
Вот, и для нее это очень важно.
Да.
И она говорит, что это, ну, надо сжечь, это нельзя просто выбросить. А где ты можешь чего-то сжечь в центре Москвы? Пожалуй, нигде. Это надо дожидаться, пока кто-нибудь поедет в деревню. А, во-первых, верное ли это отношение, а во-вторых... Что мы ей посоветуем в этой ситуации?
Вы знаете, вот вы тут вот рассказывали, и одни, опять-таки, акцент, если сейчас правильно поставить, то все становится на свои места. Вы сказали, для нее. Вот у нее такое чувство. Неразумно было бы сказать, да просто это суеверие, предрассудок. Не нужно. Не нужно. Это тот же самый обычай, только же индивидуальный, ее индивидуальное переживание. Практическое отношение к делу такое, безотносительно даже к Пасхе, к чему бы то ни было, очень разумный подход в любом, ну, так сказать, христианском доме. Вот у вас есть, что называется, помойное ведро, а рядом с ним вешаете либо пакет полиэтиленовый, либо какой-то ящичек, куда вы складываете то, что вы не хотите смешивать с общей помойкой. То складываете, можно дело прессовать как-то такое, оно там накапливается. Потом в какой-то момент наступит, что-то с этим сделаете. Куда-то вынесете, сожжете или вывезете, или что-то захотите сделать. Во всяком случае, вам это не будет неприятно. При этом туда, в этот второй пакет, вы можете, ну, получить, например, письмо от какого-нибудь своего близкого родственника. Ну, тоже не хотите его бросать вместе с тухлыми яйцами там, наверное. Тоже положите в тот мешочек. Ну, и что-то в этом роде. Вот примерно так процесс и идёт. Я, во всяком случае, сам так поступал, мне тоже кто-то об этом рассказал, в разумном подходе к делу, чтобы здесь не было фанатизма, чтобы тут как некоторые берут, например, ну, опять-таки, как я начну с того, что это их личные чувства, не стоит их за это укорять, но вот такое, вот берется газета, там газета, в газете рассказано, как люди идут крестным ходом, есть фотография, как они там несут какую-нибудь хоругвь или икону, и вот он берет ножницы и вырезывает эту, значит, икону из газеты. Ну, газета издается тиражом 50 тысяч экземпляров, ну, как-то немножко странно, да, что он вырезает. Ну, личное какое-то... Но
все равно кольнет в сердце, и вот чтобы не кольнуло...
Ну, его, вот его кольнет, мы не будем над ним, так сказать, ничего, укорять не будем. Ну, такую возможность дадим. Хочешь это не смешивать, ну, не смешивай, сложи отдельно.
Ну, я это очень хорошо понимаю, потому вот что вот я...
И так жене и присоветуйте. Возьмите мешок большой подлинный, вот там все дело складывает.
Ну, вот она, да, так и делает. У нас есть специальное место, где хранится все это, и она
всегда...
Ну,
пусть лежит, можно немножко умять, всегда это делает.
Помню, говорил, а... На вербное воскресенье, смотри, у всех вербы, давай мы тоже пойдем вербу осветим. Она говорит, я боюсь. Я боюсь, потому что ее выбрасывать потом нельзя, ее надо будет хранить. Ну, хранить, а нам хранить уже негде.
Вот хранить не надо. Вот слово хранить, можете супруге своей сказать, вот хранить не надо ничего. Надо, если ты не хочешь выбросить, и у тебя нет возможности это как-то сделать разумным образом, аккуратно эту вербу сомни, положи в тот же самый пакет, свой момент, а ты ее сожжёшь. Или закопаешь. Бывает, надо просфор люди из церкви приносят, чтобы сразу съесть. Они как-то к ним относятся так благоговейно, что они через 3-4 дня уже превращаются в сухарь.
Поделюсь, друзья, советом. Если их хранить в холодильнике, они не портятся. Ну, они не портятся, они не засыхают очень долгое время. Их потом отрезаешь, очень легко режутся. И в течение недели они спокойно...
Верно, но лучше съесть их сразу. Так же и яйца пасхальные. Ну, а тут уже начинается соображение здоровья.
Ну да, да.
Потому что кому-то... Они тоже в холодильнике лежат. Да. Я помню, что это хранил их тоже долго.
Еще один неофитский практический вопрос. Можно ли дарить дорогим сердцу людям неосвященные яйца и куличи?
Ну, почему и нет? Понимаете, слово «освященные», оно немножко здесь тоже, как так сказать, двусмысленно, как будто им придается некое новое качество. А если вы послушаете эту молитву на благословение яиц и там, хлебов, это всего-навсего молитва о людях, которые будут эти продукты потреблять. Ну, хорошо, значит, вот помолились. От того, что на этот кулич попала капелька святой воды, а другой, которую дома оставили, не попало, никаких принципиальных воздействий, принципиальных изменений не произошло.
Почему? То есть они не отличаются, получается?
Не должны. Это будет рассуждать о каком-то новом качестве этих продуктов было бы богословски неправильно. Если вы вообще не стали их благословлять, освящать, сказать, а зачем это нужно, я так их съем, это было бы несколько неразумно, потому что вы тем самым себя отделяете от церковного обихода, от церковной жизни.
Вы долгое время прожили в Соединенных Штатах Америки.
Было дело.
И там тоже, конечно же, праздновали Пасху.
Было дело, да.
Вот в православной общине... Я так понимаю, речь идет о восточном побережье.
Да, в городе Бостоне, да, русская церковь.
Да. Там также отмечают?
Очень похоже. Ну да, конечно. Это понятно почему. Потому что специфика вот этого церковного строя была и, вероятно, остается для людей, уехавших за границу, то есть связью с Россией, которой они так дорожат. И если у нас на территории самой Великороссии или там Украины, Белоруссии, это, как сказать, обычай всеобщий, самовоспроизводящийся, то там он с особенной силой подчеркнуто реализуется. В том числе и в миссионерских приходах.
А не заимствуются какие-то милые обычаи из западной культуры? Ну, например, родители переехали в Штаты, допустим, 15 лет назад, а ребеночку 6 лет, и он всю жизнь прожил в Штатах. И он-то знает, что на Пасху там ищут, собирают вот эти яички спрятанные.
Я не припоминаю.
Не припоминаете?
Не припоминаю. Единственное, что там бывала какая-то смесь разных православных традиций разных народов. Православных, но разных. Что-то от греков там они брали, какие-то угощения греческие, я помню. У греков принято баранину есть на Пасху. У нас это как-то не вопрос, мясная пища, а может быть. Но мы, кстати сказать, не приносим в храм мясную пищу. Хотя иногда, возможно, там, когда приходишь благословлять эти пасхальные угощения, там раз кусок ветчины лежит, ну, не станешь, скажешь, уносить. Но... не очень принято, а у греков принято. Ну, вот такие вот вещи. А воздействие западного, совсем не православного образа поведения. Как-то я не припоминаю. Но, может быть, это было именно связано с тем, что русские особенно так ревностно, особенно зарубежная церковь наша, которая с тех пор опять вошла в состав русской церкви. Ведь это очень существенно. Православных церквей поместных немало, и разных, как это сказать, отделений от русского православия тоже немало. Православная церковь Америки, западноевропейский экзархат, они не воссоединились с русской церковью, а зарубежная церковь все время заявляла о том, что эта часть русской церкви тоже ожидает своего, так сказать, момента воссоединения. И этот момент настал.
Отец Макарий, я вам так благодарен, что вы сегодня здесь в студии. С вами светло и свободно. Вот это слово, которое у меня в голове, ну, просто свободно, и это какое-то счастье.
Полиция у вас тут бывает или что у вас тут бывает?
Нет, ну, как-то все равно внутренне ты как-то выстраиваешь у себя какие-то границы, такие заборчики, ну, чтобы вот... Я стараюсь, у меня вот все. И тут приходит отец Макарий, как так выдыхаешь, думаешь, Господи, слава тебе, как же хорошо.
Мне кажется, для радио «Вера» это нормально.
Да. Вот... Во время Великого Поста, особенно в Страстной Седмице, которая не относится к Великому Посту, как я...
Да,
для меня это было открытием, я даже не знал об этом еще год назад.
Понимаете, литургически она не относится, и то строй литургически очень близок. А с точки зрения прихожан, ну, практически то же самое.
Да. А вот что касается Светлой Седмицы, которая начинается сегодня... В Великом Посте каждый день буквально под завязку, под самую макушку наполнен смыслами, значениями, особенными службами, особенными событиями. И ты с огромной важностью и с огромным уважением и любовью относишься к каждому дню и пытаешься все про него понять, узнать и почувствовать. Да. Что касается значения каждого дня Светлой Седмицы?
Вот эти значения дня, они отражены... Почему они возникают, эти значения? Не с воздуха. Они отображены в двух богослужебных книгах. Первая называется «Триодь постная», а вторая — «Триодь цветная». «Триодь», «Триодион» означает «трех песниц». Эти богослужебные книги содержат каноны, которых три или четыре песни, в отличие от обычного «Свою семью». Вот, значит, что сказать? Первая седмица, Светлая Седмица, вот нынешняя, она более-менее единообразна, ну, под конец там праздник Живоносного Источника, так называемый, в честь некоего чуда, связанного с Пресвятой Богородицей. А остальные дни более-менее единообразны. Это повторение или реактуализация самого пасхального торжества. А дальше опять цветная триодь. Раскрываем ее и видим, каждая неделя, каждый воскресный день цветной триоди посвящен какому-то событию, связанному с Евангелием. Евангелие от Иоанна читается вот это вот до периода до Троицы. И там будет у вас неделя о Фоме, уверение Фомы, неделя уже он мироносец, неделя о расслабленном и так далее. Вот никакой тайны тут нету, и люди, которые следят за богослужением, за богослужебным строем, конечно, это все воспринимают совершенно естественно. Плюс там будут праздники уже минейные, то есть неподвижные, в конце концов праздник Вознесения Христова, вот, ну, дальше.
То есть вот эти семь дней, я резюмирую для себя, наполненность смыслами сменяет наполненность радостью и светом.
Ну, и смыслом-то никуда не уходит. Просто пасхальное торжество, воскресение Христово, угу, продолжается его торжество, это продолжается вообще-то все 40 дней, но 40 дней своими особенностями, вот, так сказать, интенсивность попранства или его, будем говорить, влияние пасхально-литургического обычая, пасхально-литургического строя на дни попранства, ну, со временем убывают. Если они в первую седмицу очень сильные, в основном просто это повторение пасхальной службы, то в остальные дни до Вознесения, ну что у нас, цвет облачения будет у вас красный, как правило, поется три раза «Воскресение Христово», видишь, «Приветствие Христово с воскресе», начало богослужения, так называемое пасхальное начало, «Да воскреснет Бог и восточатся в рази его». Ну, тут литургика, так сказать, дело неисчерпаемое. Ну, приходите в храм, каждый из вас, дорогие слушатели, сами убедитесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио», «Радио Вера», я Александр Ананьев. Я даже не хочу говорить «обсуждаем», мы празднуем
да.
вместе с иеромонахом Макарием Маркишем праздник Светлой Пасхи. И у меня под завязку нашего вот этого часового разговора вопрос к вам будет на самом деле серьезный. Вот в Пасху все люди в храме радостные, счастливые, но потом проходит день, и работу никто не отменял.
Правильно.
Сегодня понедельник,
хорошо.
Завтра вторник. И у нас опять идет вот эта вот круговерть. Понедельник, вторник, дом, работа, дом, пробки. И у многих радость, которую они ждали весь год, она улетучивается. Это не моя придумка. Я действительно об этом читал. Радость улетучивается. И возникает какой-то синдром, даже не то чтобы, а страх растерять эту радость. Вот я хочу вас спросить, как можно сохранить в себе вот эту пасхальную радость? Это очень важно.
Да, важный действительно вопрос, и непростой. Это вопрос, как сказать, вопрос подвига всей христианской жизни. И, пожалуй, что ответ должен быть все тот же самый о нашей зависимости, или точнее, независимости от разных эмоциональных наших состояний. Да, мы переживаем утрату этой вот подъема этой радости. Безусловно, где есть подъем, там должен быть и спуск. Если бы люди все время шли на подъем, ну, они бы стали бы, наверное, какими-то летучими ангелами и сразу бы улетели бы от земли. А раз это не так, то, значит, вслед за подъемом обязательно должен идти спуск. Вслед за периодом нагнетания эмоционального обязательно будет период эмоционального спада. Я вам, дорогие друзья, могу порекомендовать замечательную книгу английского христианского писателя Клайва Льюиса под названием «Письма из преисподней». А был и другой перевод, но я его не могу рекомендовать, он плохой. А «Письма из преисподней» на том же самом сайте священникотвечает.рф. Письмо номер 8. Письмо номер 8. У него свое название, есть у каждого письма свое название в переводе. А я забыл, какое название у восьмого. «Маятник» вспомнил. «Маятник». «Маятник», «Маятник». Понятное дело, аналогия с разными периодами, плюс-минус, подъем-спад. Вот там персонажи этой переписки неплохо как раз раскрывают вот эту особенность человеческого бытия. Всегда будут спады, всегда будут минусы вслед за плюсами, и, несмотря на то, что пишется из преисподней, товарищ, вот, в общем-то, чисто по-христиански и очень трезво описывает вот эту вот диалектику человеческой личности, человеческого жизненного пути.
Спасибо вам большое. Я читал «Письма Баламута и расторжение брака», а вот о письмах из преисподней я, откровенно говоря, слышу впервые. Я с огромным удовольствием, конечно же.
Ну вот Баламута, и там в этом же самом материале, там послесловие объяснено, почему, какие у меня претензии именно к этому несчастному Баламуту.
А есть претензии.
Ох,
я знаю, куда я отправлюсь сразу после нашего разговора с удовольствием на сайт священникотвечает.рф. Конечно же, хочется и рекомендуется каждый день причащаться. Мы с вами в начале программы говорили, что посещать каждый день это будет слишком много. И, ну, если
как
душа
можно,
просит,
либо от пенсионеры, да, или там
да.
можно.
Однако причастие, насколько я знаю, поправьте меня, если это не так, причастие требует подготовки и поста. Как можно поститься в Светлую Седмицу после Пасхи?
Ну вот. Пост, дело в том, что говорим, требует подготовки и поста. Здесь не совсем верное противопоставление, не совсем верная конъюнкция. Пост может представлять себе часть подготовки. А подготовка диктуется, с одной стороны, индивидуальными условиями, а с другой стороны, и периодом просто церковного календаря. Значит, в период пасхальный, после пасхальный, вполне естественно, что священник, как сказать, даст вам совет, рекомендацию эту подготовку уменьшить и сделать менее напряженной, менее вредительные, быть может.
Вы обратили внимание, это я опять пытаюсь вернуть вас к разговору о том, чего в Пасху и в Светлую Седмицу делать нельзя.
Ну, самое простое, вот подойти к священнику, одному из священников, если в храме, в большинстве московских храмов, несколько священников, в большинстве больших храмов, и сказать: батюшка, есть возможность у меня причаститься несколько раз. Вот что вы подскажете мне, как мне подготовиться? Скорее всего, священник вам даст совет. Эта подготовка к причастию будет...
К духовнику.
Ну, к священнику. А духовник – это и есть священник, который принимает вашу исповедь.
У меня к вам большая просьба. Вот сейчас люди, которые нас слушают, хотят тоже какое-то наставление получить от вас, от человека. Я вот сейчас смотрю на вас, я понимаю, что я вам тихонько завидую. Потому что вот совсем... Я объясню, почему. Со всей нашей вот этой суетой, со всеми нашими делами очень хочется прочувствовать и быть ближе к Господу, и тут понимаешь, что вот, наверное, вот уж кому хорошо, так это отцу Макарию.
А вот тут я вот и поправлю, потому что Бог-то один, людей очень много, а Бог один. И, так сказать, строить такую конструкцию, что если человек надел на себя подрясник и крест, то он, значит, тем самым куда-то забрался, это ошибка. Это не нужно так, в общем, рассуждать будет неверно. Каждому человеку Господь открывает дорогу к себе, своим, быть может, путем. Ну, как аналогия такая, может, географическая. Вот гора высокая, и люди стоят по периферии, по периметру этой горы, и у каждого там какая-то тропиночка есть. Направление одно и то же, не надо думать, что они куда-то в разные стороны лезут. Это на одной и той же вершине. Но у каждого будет свой путь, свой жизненный путь. И совет, вот эта вот рекомендация, если можно так выразиться, вот вы идите своим путем. Этот путь, не смотрите по сторонам налево-направо, у кого там чего, на чужом дворе трава будет всегда зеленее расти, и розы красивее, и все остальное. А вы вот свой путь держите. Семейный, трудовой, молитвенный, служебный, какой угодно.
Я помню свои размышления, думаю, вот бросить все хотя бы на неделю, уехать в Оптину пустынь или в Троице-Сергиеву лавру, и вот там-то уж точно меня ничего не будет отвлекать.
О, боже мой. Ну, можно эту коротенькую притчу, да?
Конечно.
У меня в книжке есть. Монах один жил в монастыре, очень, очень благочестивый, сам благочестивый во всем монастыре, и они там ему не давали покоя, они ему что-то, эти монахи и соседи, неправильно с ним обходились, не понимали его. Все, вот я ухожу. И ушел с монастыря, нашел место прекрасное, в одиночестве там все есть, избушку можно поставить, все великолепно. Так обрадовался. Пошел, кувшинчик взял, брат воды к речке набрал, поднялся, и вода случайно разлилась. Он огорчился, снова пошел, набрал, опять поставил, и что-то поставил, косо она опять взяла и разлилась. Ну, он уже так сильно, конечно, напрягся, думает, ну что ж это безобразие какое, может, знак какой. И пошел, снова набрал. И куда-то его понес, что-то споткнулся, и вся, и опять вода разлилась. Он как ногой даст по кувшину. Кувшин в дребезги разбился. Он постоял над кувшином, подумал и пошел обратно в монастырь. Монастырь пошел обратно к этим самым своим несовершенным собратьям. Вот вам, пожалуйста, все тут. А в капле воды отражается.
Какая красота. Надо будет обязательно запомнить. Последний вопрос. На сегодня время, к сожалению, подходит к концу. Сегодня понедельник, и я знаю, что ввиду работы или каких-то обстоятельств среди наших слушателей есть те, кто не смог посетить пасхальную службу.
Да, конечно.
Да, есть. Вот как вы посоветуете поступить? И ведь Светлая Седмица – это возможность прожить раз эту службу.
Вот о чем мы с вами говорили. Да. Каждый вечер и каждое утро, ну, может быть, не во всех храмах, но, как правило, в большом числе храмов, если не сказать в большинстве, каждый вечер и каждое утро совершается чин пасхального богослужения. Угу. Милости просим.
Ну, такой сокращенный, я так понимаю.
Ну, он немножко другой. Там не будет... Крестный ход совершается потом, после литургии пасхальной. Вот этой вот... пасхальной полуночницы там нет. А так очень близкая она, очень близкая, и утренняя, и вечерняя особым чином, соответственно, и литургия. А литургия всегда одна и та же.
Дорогие друзья, я был бы очень счастлив, если бы мне удалось сегодня с помощью моего дорогого гостя поделиться с вами частичкой радости, света и, самое главное, вот этим вот ощущением абсолютной, настоящей, светлой свободы, которую вот в моих глазах буквально олицетворяет сегодня иеромонах Макарий Маркиш, наш дорогой гость, руководитель епархиального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Ну, отец Макарий на меня смотрит так хмуро как-то.
Ну, да,
ему конечно не нравятся длинные эти регалии все.
В этом дело.
Спасибо вам огромное. Христос воскресе.
Воистину воскресе, друзья. Продолжайте ваш добрый христианский путь. Спасибо, Господи.
Я Александр Ананьев. С праздником вас. До новых встреч.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».